Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии 19-го начала 20 века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена последнему произведению Владимира Сергеевича Соловьева, трем разговорам о войне, прогрессии и конце всемирной истории. И сегодня мы перейдем к ее завершающей части, а завершается она вот такой беллетристической, богословско-философской притчей, можно сказать, или небольшой повестью, которая представляет из себя литературный очерк, отражающий представление о конце человеческой истории, которое следует из рассуждений или размышлений собеседников вот в этом замечательном философском эссе, замечательном философском диалоге Владимира Соловьева, о котором у нас идет речь. Напомню, что последняя тема, которая была нами затронута, это тема отрыва учения Христа от образа самого Христа, которое совершает князь, один из участников диалога, под которым подразумевается Толстой Лев Николаевич и его последователи. Господин Зет, от лица которого Соловьев возражает Толстому, говорит о том, что такое учение, христианское учение, оторванное от образа самого Христа, есть антихристианство, служение Богу века сего, служение Антихристу и его предвозвещение. Тема Толстого – это подмена христианства, подмена исторической церкви, подмена, в конце концов, исторического Христа абстрактным благом, благом неопределенным, благом общезначимых человеческих, как бы мы сейчас сказали, общечеловеческих ценностей. Притом ведь надо отметить, что толстовство, оно близко достаточно связано вообще в целом с такой тенденцией в европейской истории, в европейской культуре, которая началась, видимо, в эпоху Возрождения, когда человек, человеческая реальность постепенно стала осмысляться многими представителями сначала Возрождения в Италии, в других европейских странах. Человеческая реальность стала мыслиться как предельным основанием всего существующего. Возрожденческая мысль отошла от традиционного для средневекового христианского мировоззрения теоцентризма и своим таким основным принципом избрала антропоцентризм. Человек был поставлен в центре мира, а значит и некоторые человеческие, только человеческие ценности и смыслы стали определяющими и для человеческой реальности, и для реальности мира. Притом уже к концу XIX века и особенно в XX веке стало ясно, что если человек в центре мира, если человек есть предельное основание всего существующего, то что в человеке, какая из его сил или сторон человеческого существа должна быть признана, собственно, человеческим в человеке? Что в человеке есть основание самого человека? И здесь толстовство или подобные антихристианские гуманистические философии, гуманистические мировоззрения делали разные акценты. Мы хорошо все знаем, что в нашей, в частности, стране победила следующая точка зрения. В человеке человеческое, социально-экономически обусловленное. Человеческое в человеке – это вот его принадлежность к классу, принадлежность к той или иной социальной группе, к тому или иному виду деятельности, труда. Вот это и есть человеческое в человеке. Его вот такая профессионально социальная тема. Соответственно, скажем, если человек принадлежит другому классу, другой профессии, он во многом и человеком-то не является. Его можно лишить любых человеческих прав, в том числе и жизни. Это как раз тема того большевистского беспредела, да, который утвердился в нашей стране в XX веке. Недаром Владимир Ленин, точнее, вот Ульянов, называющий себя Лениным, тоже самозванец, как и тот, кого господин Зет назвал хозяином князя. Вот Владимир Ульянов Ленин недаром называл Толстого зеркалом русской революции. Вот это зеркало действительно отразило нечто не совсем приятное. То, что мы в этом зеркале увидели, в конце концов, есть действительно не лик, а скорее личина, ужасная личина вот того антихристова, подлинно антихристова царства, которое утвердилось в нашей стране в 20 веке. А это, конечно, не конец истории, история продолжилась, но это какое-то предвозвестие того конечного, завершающего человеческую историю события, о котором и будет говорить Владимир Соловьёв вот в этой своей повести об антихристе. Вот антихристов дух, дух лжи, дух подмены Бога абстрактно понятым благом, бог подмены христианской любви абстрактно понятой классовой солидарностью, она действительно поразила все наше общество, исказила его, разрушила человека. На этих обломках мы, собственно, сейчас и находимся, как пушкинская старуха, вот теперь не у разбитого зеркала, но у разбитого корыта. На месте этого корыта могло быть и нечто более приемлемое. И столбовое дворянство, и владычество земное. Вот все то, что олицетворяло собой Россия петербургского периода. Теперь-то, конечно, все это в прошлом. Наряду с таким принципом человечности, которое проявилось в нашей советской большевистской России, другой принцип человечности взял верх фашистской Германии. Человек – это его принадлежность к народу, к нации. Это его не социальное, а вот такое родовое начало в нем. Да? Человек – это тот, кто принадлежит определенной нации. Все остальные есть только какой-то исторический материал для строительства Великой Германии, для расширения ее жизненного пространства. Вот тоже один из тупиков гуманизма, к которому он пришел в 20 веке. Все это оказывается за рамками, конечно, соловьевских размышлений, но тем не менее какой-то общий смысл здесь Владимир Соловьев отмечает вот в этой гуманистической установке, которая свойственна была Льву Толстому. Действительно, победа над злом – это воскресение. Победа над злом – это то, что будет принесено в мир самим Спасителем в его втором страшном пришествии. Человечество, наоборот, в своей попытке преодолеть зло и грех потерпит неудачу. Потерпит неудачу историческое христианство. И об этом Владимир Соловьев напишет вот в этой повести, повествующей о последних годах человеческой истории. «Только воскресением, – пишет Владимир Соловьев, – открывается действительное Царство Божие. Без этого есть лишь царство смерти, греха и творца их дьявола». Вот это пролог той истории, которую Владимир Соловьев расскажет. Притом здесь надо отметить, что композиционно, как бы стилистически, три разговора построены примечательным образом. Это диалог, то есть он имеет такую определенную свойственную диалогу структуру и динамизм. Во-вторых, это еще и как бы роман в романе. Та форма, которая, в общем-то, уже в XIX веке появилась, в XX веке особенно обретет свою популярность и значимость среди очень многих писателей, как западноевропейских, в частности, русских. Пример романа в романе – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», да, где на фоне повествования, которое раскрывает нам перипетии жизни Маргариты, мастера, существующих в реалиях Москвы 30-х годов, там повествуется и о событиях, относящихся к первому веку, то есть событиях евангельского времени. В общем-то, форма эта еще осложнена другим таким литературным принципом, другой литературной темой, а именно мотивом найденной рукописи. Вот господин Зет рассказывает историю о своем товарище по духовной академии, господин Зет. Мы узнаем, учился в духовной школе, о неком монахе пан Софии, который вот в своих бумагах оставил такую незавершенную повесть, которой он и готов поделиться с теми персонажами, с генералом, с политиком, с князем, которые собрались здесь, в этом швейцарском курорте, и готовы его выслушать. Кстати, этот мотив, он будет использован и не только вот в такой литературе 20 века, он возникнет, например, и в творчестве многих философов, как раз продолжающих темы Владимира Соловьева, всеединства. Подобный мотив, тему найденной рукописи, мы увидим в философии отца Павла Флоренского. Он часто использует такой прием литературный. Такой литературный прием свойственен, например, Льву Корсавину, тоже мыслителю определенно близкому соловьевскому направлению. Но вот здесь он впервые возникает, и здесь же мы видим его вершину. История относится к монаху пан Софию, рассказывает ее товарищ пан Софий, господин Зет. Пан Софий уже скончался. Причем надо отметить, что здесь у Владимира Соловьева в имени вот этого товарища по академии господина Зет уже заложено смысловое содержание. Пан Софий – это всемудрый. В известном смысле опять апелляция к софиологии. София – это ведь мудрость, премудрость. А тот, кто написал краткую повесть, он премудрый. Точнее, он не премудрый, а он всемудрый. То есть ему доступна некоторая мудрость, которая недоступна ни Софии, ни тем, кто от лица этого персонажа или от лица этой темы философствует и размышляет. То есть здесь как бы Владимир Соловьев показывает, что мудрость пан София превышает ту философскую мудрость, которую Владимир Соловьев вкладывает в тему Софии и в тему всеединства. Это действительно всемудрец, подлинный всемудрец, превосходящий вот эти все структуры мнимого всеединства. И господин Зет начинает это достаточно интересное повествование. Причем тоже вот один важный момент, который нужно предпослать всей этой истории. Действительно, здесь Владимир Соловьев как бы сконцентрировал, можно сказать, все свои литературные и поэтические, можно сказать, философские дарования. Краткая повесть об Антихристе в некоторых своих частях представляет из себя прообраз того, что в литературе XX века будет названо фэнтези. То есть это такой роман, который посвящен, в общем-то, никогда не бывшим и вымышленным событиям. Хотя здесь присутствует некоторая опора на святоотеческие свидетельства, на церковное предание, повествующее о последних годах, и месяцах, и днях человеческой истории. Тем не менее, все здесь как бы билетаризировано, мало того, в общем-то, все повествование пронизано такой своеобразной иронией Владимира Соловьева, хотя эта ирония предполагает вовсе не некоторую несерьезность, а предполагает, наоборот, подчеркивание тех мотивов, которые Владимир Соловьев считает важными и центральными. Здесь, конечно, содержится в значительной степени глубокая христианская проблематика, и в этом смысле краткая повесть действительно может быть сопряжена в чем-то по своей стилистике, может, по своей тональности, скажем, более, конечно, пространными и известными вот этими фантазийными, так можно сказать, трилогиями XX века с «Властелином колец» Толкина или с вот «Хроникой Нарнии» Льюиса, именно вот по принципу изложения христианского содержания, казалось бы, в такой вот художественной, иногда полуфантастической форме. Но здесь фантастики, конечно, мало, меньше гораздо, чем у двух перечисленных авторов. Но, тем не менее, она есть. Она существует в качестве, например, такого вот политического фона всего происходящего. События, разворачивающиеся в краткой повести, относятся к XX веку. В частности, XX век рассматривается Владимиром Соловьевым как век борьбы, такого напряжения между христианским миром и исламом. Вот тоже тема для сегодняшнего дня более чем актуальная. Правда, Владимир Соловьев как бы навек опоздал. Он думал, что это, точнее, здесь об этом мы видим свидетельство, что это вот событие 20 века. Сам-то Владимир Соловьев, как мы помним, умирает в 900 году. 20 век, в общем-то, для него видится именно как некоторая внешняя угроза христианскому миру. Хотя, как действительно получилось, угрозы христианскому миру, христианству были внутренние, со стороны вот этого гуманистического, большевистского и фашистского тоталитарного сознания. С одной стороны, антихристианского, с другой стороны, неоязыческого, но вот этого так понятого гуманизма. Вот эта борьба занимает внимание европейских народов, европейских правительств, и они не замечают рост угрозы со стороны Востока, Дальнего Востока. Японо-китайско-монгольская угроза нависает над Европой и над Россией, и вот эти соединенные войска нападают прежде всего на Россию, на российский Дальний Восток, продвигаются по российской территории, и после нескольких сражений, где русские войска показывают свой героизм, тем не менее сопротивление России подавлено, Россию вот эти японо-китайско-монгольские войска захватывают, надвигаются уже на Западную Европу, при том, что и среди европейских народов нет единства. Германия, которая, казалось бы, могла бы противостоять, учитывая воинственный дух немецких, германских войск, противостоять вот этому панмонголизму, встречает противодействие у себя в тылу, Франция выступает против Германии, и вот такой раздор внутри Европы приводит к тому, что вся Европа оккупируется вот этими нагрянувшими с Востока новыми завоевателями. Европа оказывается под пятой, притом вот уже в завоеванной Европе происходят процессы, связанные с тем, что европейская культура воспринимает в себе, в том числе и христианство, воспринимает в себе какие-то элементы, свойственные именно восточным религиям, которые распространяются в этот период оккупации. Христианство утрачивает свои позиции, христианство становится все меньше и меньше. Но уже в 21 веке монголов удается изгнать из Европы. Восстание начинается в Европе и приводит к освобождению Европы и России от этих монгольских завоевателей. Пейзаж после битвы Владимир Соловьев описывает как такой союз демократических государств, такие своеобразные Объединенные Штаты Европы, которые существуют как нечто такое, напоминающее конфедерацию, но достаточно стабильную, хотя и лишенную, как бы мы сейчас сказали, политическо-административной вертикали власти. То есть исполнительная власть достаточно слабая, причем управление в руках франк-масонов, как их называет Владимир Соловьев, то есть таких вот какой-то такой тайной, тоже гуманистической и, видимо, критически настроенной или индифферентно настроенной к христианству политической силой управляется вот эта объединенная Европа. И вот в этой ситуации является главный герой повествования, как его будут называть, сверхчеловек или грядущий человек, тот, кто впоследствии и будет опознан как антихрист. Соловьев его характеризует как верующего спиритуалиста в возрасте 33 лет, то есть в возрасте начала того, что называется общественного служения Христа, выходит на свое общественное служение вот этот сверхчеловек. Уже к этому возрасту он достаточно известный мыслитель, писатель, общественный деятель, притом, ко всему прочему, он еще и экономист, капиталист, то есть обладатель какого-то достаточно большого капитала. Мало того, из профессии его Владимир Соловьев особо отмечает то, что он инженер-баллистик, то есть такой артиллерист-теоретик. Здесь, видимо, заключена такая как бы аллюзия, в этом заключена, на Льва Толстого. Как мы знаем, Лев Толстой был артиллеристом. Вот этот новый грядущий человек тоже артиллерист по своему образованию. Притом происхождение этого грядущего человека неопределенное, отец неизвестен, мать, наоборот, очень хорошо известна, будучи, как дает понять Соловьев, женщиной сомнительного поведения, поэтому и в отцы этого грядущего человека для того, чтобы быть отцом, могли претендовать очень многие известные люди в то время. Вот тоже, видимо, здесь содержится аллюзия уже на учение Толстого, на такую своеобразную христологию Толстого, где Толстой говорил о том, что, отвергая Бога человечества, Спасителя, утверждал, что в своем переработанном Евангелии, что Отец Иисуса неизвестен. Вот тот Иисус, которого описывал в своем антихристовом Евангелии Толстой, теперь вот в виде уже этого грядущего человека появляется на страницах трех разговоров Владимира Соловьева. Вот верующий спиритуалист, общественный деятель, артиллерист, верил, как пишет Владимир Соловьев, в Бога, в добро, в Мессию, но любил, подчеркивает он, только одного себя. Вот эта черта любви к себе, такой гордыни скрытой, тоже во многом тема, возникшая не случайно, а в связи с Толстым. Действительно, философия и богословие Толстого во многом как раз связана с его, видимо, личным грехом, гордыней, которая была свойственна этому мыслителю, писателю, крупнейшему русскому писателю XX века, который, однако же, вот весь свой писательский талант в конце жизни обратил вот в такой достаточно плоский, рационалистичный и, в общем-то, малоинтересный, как с богословской, так и с художественной, с философской точки зрения, морализм. Это его опрощенчество тоже ведь несет в себе черты вот этой гордыни. Да? Известный анекдот, когда Толстого вызывает его камердинер и говорит ему: «Граф Лев Николаевич, пахать подано». «Пахать подано», произнесенное лакеем в ливрее, действительно отражает такой образ своеобразный Льва Толстого, уже вот его этот последний моралистический период его творчества. Вот новый человек, грядущий человек, начинает постепенно веровать в свою миссию, а не в то, что проблемы, которые свойственны тому историческому периоду, могут быть разрешены только вторым пришествием Иисуса Христа. Во Христа он не верит, постепенно теряет эту веру. Он ждет призыва уже к себе со стороны непонятных божественных сил для того, чтобы осуществить дело нового спасения человечества. Ждет, но не дожидается этого призыва и в отчаянии пытается покончить жизнь самоубийством. Бросается со скалы, но не погибает, какая-то сила подхватывает его, он переживает такую мистическую встречу с неким существом, которое представлено в виде такого горящего, зеленого, фосфорицирующего взгляда, которое все его пронизывает, погружает в такой холод и говорит с ним. Притом здесь тоже вот характерные черты такого именно поэтического, беллетристического видения Владимиром Соловьевым. Вот действительно, существ такого вот бесовского порядка, действительно, холод – один из признаков присутствия нечистой силы. Здесь, действительно, в этой теме богатая традиция в европейской литературе, скажем, эта тема присутствует в рассказах о докторе Фаусте, который тоже испытывает общение с падшим духом. Эта тема есть, скажем, и в «Братьях Карамазовых», где тоже Иван Карамазов разговаривает с этим существом, тоже испытывает это чувство холода. Здесь тоже эта тема присутствует. Этот голос говорит новому человеку: «Прими дух мой, ты мой сын возлюбленный, а тот распятый мне не сын». И новый человек исполняется сил, замыслов после этой встречи, пишет очень быстро вот сочинение программное свое, «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию», сдает это сочинение, сразу обретая всеобщее признание и всеобщую популярность. Правительство европейское вручает ему бразды единоличной власти, которую он сразу же реализует, создавая новое государственное образование, Европейские Соединенные Штаты, становясь президентом этого государства, а затем и императором, то есть политическое устройство изменяется на такую империю всеевропейскую и, видимо, всемирную, которую возглавляет римский император, вот этот новый человек, грядущий человек, одушевленный вот тем существом, которое говорило с ним в момент отчаяния и желания свести счеты со своей жизнью. Новый человек, ставший римским императором, издает манифест, который начинается такими словами: «Народы земли, мир мой даю вам, свершилось обетование, вечный вселенский мир обеспечен». Это обращение, этот манифест использует евангельскую фразеологию, но наполняет ее совершенно другим содержанием. Это мир без Христа, это мир помимо Христа, антихристов, мир антихристового блага. Устанавливается, как пишет Владимир Соловьев, равенство всеобщей сытости, проблемы социально-экономические, видимо, решены в новом обществе. Притом не только хлеб, но и зрелища дает новый римский император человечеству. Появляется откуда-то с востока призванный императором великий маг Аполлоний. Вот тоже значимая фигура вот этого мага Аполлония, который будет играть важную роль в последующих событиях. Дело в том, что, видимо, здесь такая аллюзия, отсылка у Владимира Соловьева к образу Аполлония Тианского, такого мага, чудотворца, которым написал такой роман «Житие своеобразное» Флавий Филострат, «Жизнь Аполлония Тианского». Вот этот человек, реально существовавший, живший, в общем-то, современник Христа, во многом как бы его антагонист, неопифагориец, а значит, платоник, чудотворец, маг, тоже как и спаситель, вошедший в противоречие с римской администрацией, но благодаря своим вот этим магическим способностям, сумевший избежать казни и преследования. Вот этот маг Аполлоний как бы образ всех вот этих гностическо-оккультных увлечений самого Владимира Соловьева. Как бы в образе этого Аполлония, который как бы дополняет административную власть императора, антихриста, вот такой духовной, но бесовской духовностью, властью над миром падших духов прежде всего. Вот в этом образе сконцентрировалось действительно то, что Владимир Соловьев долгий период времени осмыслял как нечто, к чему должен стремиться человек, и в том числе и он, по пути обретения встречи и такой экзистенциальной, жизненной и познавательной с Абсолютом, с Божественным началом, мыслимым либо под знаком Софии, либо под знаком Всеединства. Ведь что такое Аполлоний? Это маг, теург. Для, скажем, будущего Серебряного века, Владимир Соловьев здесь как бы его предвозвещает, это ведь очень важный сюжет, да? Ведь что такое вот это самосознание творца Серебряного века, самосознание писателя, поэта или философа? Это самосознание глубоко романтическое, то есть связанное с романтической традицией XIX века и с темой творчества как того, что возводит человека в такое равнобожественное состояние. Человек не просто соработник Бога, он в этом своем творчестве восхищает не принадлежащие, в общем-то, ему божественные качества. Да? Тоже тема, идущая еще из эпохи Возрождения. Человек как творец и мира вокруг себя, и себя самого по своим планам, по некоторому своему замыслу о себе же самом. Да? Вот это слова, присутствующие, например, в таком очень важном для возрожденческого самосознание тексте, как речь о достоинстве человека Пикки де ла Мирандолы. Вот там как раз речь идет об этом творчестве, как своеобразном, как ведущей черте человеческого существа. Творчестве, которое не просто оформляет мир, а творчестве, которое созидает некоторую новую реальность. Иной, не бывший никогда мир. Не бывший никогда мир, в котором человек полностью властен. Вот этот идеал теургии, идеал того небывшего творчества, как бы из ничего, которое присуще человеку, он будет характерен для писателей, поэтов Серебряного века, для многих их литературных и философских концепций. Эта тема укорена у Владимира Соловьева. Владимир Соловьев как бы не желает быть, например, только философом или только богословом, он желает чего-то большего, он желает объединить философию и богословие в тех традиционных и для философии, и для богословия формах, в нечто третье, совершенно не бывшее, какую-то теургию, какое-то новое синтетическое знание, которое свойственно будет только какому-то новому человеку, не богослову, не философу, а особому человеку, творцу, теогносту, сверхмыслителю и сверхбогослову. Принцип магичности присутствует у Владимира Соловьёва и будет присутствовать и его последователи. В частности, вот эта тема будет у отца Павла Флоренского в его творчестве. Это тоже как бы Аполлониево творчество, Аполлониев дар, а значит, вместе с тем и антихристов. Вот это важная тема, о которой мы еще будем говорить. Вот этот Аполлоний творит чудеса, сводит огонь с небес, являет знамение. То есть он как бы такой вот пророк при императоре. Тоже как бы ссылка, которую Владимир Соловьёв делает на свои утопические идеи о единстве Европы под властью царя, первосвященника и пророка. Вот Аполлоний занимает место пророка, а впоследствии он станет первосвященником. Император из Рима перемещается в Иерусалим, там он созидает храм единения всех культов на месте разрушенного в 70-м году нашей эры Иерусалимского храма. В этом храме он принимает христиан всех конфессий, причем христианство к тому времени стало религией меньшинства, всего христиан к тому времени остается 45 миллионов, как пишет Владимир Соловьёв. Император созывает Вселенский собор под своим собственным руководством, и на этом Вселенском соборе должен быть решен вопрос христианского единства, объединения всех конфессий под, опять же, предводительством этого нового человека, императора. От всех трех ведущих конфессий, от римо-католицизма, православия и протестантизма, выделяются три наиболее авторитетных фигуры. Католицизм представляет папа Петр II. Здесь тоже прозрачный намек. Римо-католицизм Владимира Соловьёва осмысляется не только здесь, как религия, как христианство, именно Петрово христианство. Этот апостол связывается с римо-католицизмом и с его особенностями историческими, мистическими. Притом здесь Петр II после того Петра. Владимир Соловьёв пишет, что к тому времени папство и вообще римо-католицизм утерял свое значение и в христианском мире, и в мире вообще. Петр II даже в Риме не живет, а живет он, как ни странно, в Санкт-Петербурге. Вот единственный город, который принял папский престол, принял викария Христа, Петра II. Он живет в изгнании в нашем городе. Будет жить, точнее, по Владимиру Соловьёву. Православие представлено старцем Иоанном. Опять же, тоже важная тема. Православие представляет не епископ, не архиепископ, не патриарх, не митрополит, а представляет старец. Правда, Иоанн епископ, хотя и не правящий, на покое, но очень авторитетный, действительно, старец. Опять же, тема возникает близкая и славянофилам, и, в частности, Достоевскому, а именно православие, в отличие от римо-католицизма, может быть представлено, или это его квинтэссенция является, не иерархия, не иерархический формальный глава и внешний авторитет, а авторитет такой харизматический, авторитет святости, а не иерархической должности. Вот старец Иоанн еще и таинственный человек. Многие в нем видят апостола Иоанна, пришедшего вновь в мир в последние времена, при том, что в речи этого старца Иоанна Владимир Соловьёв в чем-то воспроизводит стилистику четвертого Евангелия, особые обороты речи, свойственные апостолу Иоанну Богослову. И протестантизм представлен доктором Паули, Эрнст Паули, немец, причем Паули – это Павел. Таким образом, третий апостол, первоверховный апостол Павел здесь тоже присутствует как образ всех протестантских народов, сконцентрированных вот в этом образе профессора, доктора Паули. Профессора, конечно же, всю жизнь посвятившего изучению Священного Писания. Император обращается с возвышенного места, с такой эстрады, к объединившимся под водительством вот этих трех христианам и спрашивает их, что им дорого в христианстве. Вопрос – искушение, которым искушает христиан Антихрист, на который все три христианских конфессии, представители их, отвечают по-разному, и каждую из них Антихрист искушает по-своему. Католиков искушает следующим предложением заманчивым. Антихрист желает соединения всех вот этих христианских конфессий в единое целое под своим покровительством. И для этого предлагает каждым из христиан, христианских ведущих конфессий, какие-то свои дары, антихристовы дары. Вот что он предлагает католикам, что для них ценно, по мнению Антихриста. Авторитет, дисциплина, возвращение в Рим из Санкт-Петербурга. Католики, многие католики очень довольны таким поворотом дела, действительно, авторитет, дисциплина церковная. Все это черты римокатолицизма. Мало того, и Рим с его привилегиями тоже является чем-то заманчивым для католиков. И многие католики поднимаются к Антихристу, славословят, благодарят его, и он обращается к православным. Православных он искушает другими дарами. «Что для вас дорого в христианстве?» – обращается он к православным. «Я дам вам то, что вы считаете самым дорогим – церковную старину, ваши обряды, песни, то есть вот такой богослужебный литургический обряд во всех его тонкостях, подробностях, все, чтобы было правильно, по старине, по типикону, музей церковной археологии в Константинополе». Вот все это должно искусить православных. Протестантам предлагает свободное исследование Священного Писания, Всемирный институт, деятельность которого была бы направлена на изучение Священного Писания с бюджетом годовым в 1 000 000 марок. Не так много, как кажется, на теперешний взгляд, но, видимо, к тому времени марка подорожает. И многие католики, и протестанты, и православные с радостью принимают те дары, которые сулит им император, но все-таки не все. Большая часть поднимается к императору, но остаются Иоанн, и Петр, и Паули, окруженные кучками немногочисленных приверженцев. Здесь как раз и совершается кульминация вот этого повествования. Старец Иоанн, как наиболее прозорливый и мудрый из всех трех представителей христианства, обличает, наконец, Антихриста. Он говорит, что в христианстве нам дороже сам Христос, требует от императора, чтобы он исповедовал Христа Сыном Божиим Спасителем, чем вызывает гнев императора. Тем временем старец Иоанн опознает в нем Антихриста. «Дедушки Антихрист», — говорит он, — «здесь после манипуляций мага Аполлония в этот храм огромный входит через окно грозовая туча и убивает старца Иоанна». Антихрист, опознанный теперь христианами, объясняет эту смерть как проявление гнева Божия на вот отступника, выступившего против той воли, которую представляет собой Антихрист. Здесь же исповедует свою веру и Петр II, он выступает с таким вот римским словом, традиционным для римокатолической церкви, контрадикитур, опротестовано, и тоже падает мертвым. Император уходит, христиане во главе с доктором Паули тоже уходят в пустыню, тела забирают приверженцы императора, убитых Петра и Иоанна. Христиане уходят из города, ожидая второго пришествия. Здесь же, в этом храме, устанавливается новая церковь во главе с Аполлонием, который становится римским папой. Эта церковь тоже объединенная, именно объединяет всех отрекшихся от своих духовных глав христиан, протестантов, католиков, православных, которые под эгидой Антихриста объединяются в некое целое под руководством Аполлония. Причем Аполлоний говорит такую фразу, тоже значимую: «Я такой же истинный православный и истинный евангелик, каков я истинный католик». Такое исповедание своеобразное из уст вот этого приспешника Антихриста. это Аполлоний произносит, принимая акт о соединении церквей. В храме начинают твориться всякие чудеса опять под воздействием Аполлония, какие-то появляются светлые существа, слышатся ангельские голоса, кто-то неведомый, то ли детские, то ли бесовские голоса, выкликают: «Пришла пора, пустите нас, избавители, избавители». Здесь же происходит чудесное событие. Иоанн и Петр воскресают, возвращаются к жизни, соединяются с верными христианами в пустыне. И здесь происходит уже подлинное, не антихристовое соединение церквей. «Среди темной ночи, — пишет Соловьев, — в высоком и уединенном месте, где-то вблизи Иерихона, собираются Петр, Иоанн и Паули, и Иоанн, как авторитетнейший и старший из всех, объявляет вот это единство состоявшимся именно потому, что все в одинаковой степени отвергли Антихриста, все в одинаковой степени остались верными Христу. «Для единства Христова, — говорит старец Иоанн, — почтем дедушке возлюбленного брата нашего Петра, пусть напоследок пасет овец Христовых». Здесь Владимир Соловьев в чем-то остался верен себе, хотя, безусловно, это вот событие такого эсхатологического единства всех трех христианских конфессий основных наполнено некоторой иронией Владимира Соловьева, что стоит одна эта фраза: «пусть напоследок пасет овец Христовых». Но, тем не менее, вот тема значимости исторической, значимости духовной папства здесь Владимиром Соловьевым тоже проводится. В конце концов, христианство объединяется, православие с католицизмом объединяется под водительством папы, но уже в конце, в самом конце всемирной истории, напоследок, и к нему примыкают протестанты в лице доктора Паули. Здесь же видят собравшееся знамение, жена, облаченная в солнце, и папа Петр говорит: «Вот наша хоругвь». Здесь завершается рукопись Пансофия, но господин Зет со слов самого Пансофия рассказывает дальше. Он говорит о том, что Аполлоний в своих вот этих мистических, магических манипуляциях приходит к уже пределу, открывается мистический блуд, как пишет Владимир Соловьев, общение живых мертвых, людей и бесов становится обычным делом. Вот это, кстати, тема тоже автобиографична. Собственно, Владимир Соловьев отчасти к этому мистическому блуду был причастен. Вся тема Софии, премудрости, вся она, конечно же, связана с этой проблематикой. В этот же последний момент человеческой истории начинается тоже значимое событие – восстание евреев, которые вдруг узнают, случайно обнаружили, как пишет Владимир Соловьев, что император даже не обрезан, а до этого они были приверженцами императора, видели в нем обетованного мессию. И здесь же вот они взбунтовались, начались гонения и на евреев, и на христиан. Армии удалось еврейской захватить на некоторое время Иерусалим. На нее, на Иерусалим, вот на эту горстку внезапно прозревших евреев двинулось огромное полчище из Сирии, язычников под водительством Аполлония императора. Должна произойти битва Мертвого моря, земля разверзается, и армия императора и Аполлония проваливается в землю, происходит извержение лавы, и вот все эти полчища бесчисленные гибнут вот таким вмешательством экстраординарным Божьего промысла. Войско, возвратившееся в Иерусалим, видит разверстое небо, распахнутое молнией от востока до запада, и Христа в царских одеждах, грядущего к ним с объятиями распростертыми и с гвоздинами на них язвами. Завершается и рассказ господина Зет, и повесть об Антихристе. Соответственно, этот последний эпизод означает то, что в конце концов богоизбранный народ, в свое время отрекшийся от Христа, принимает его тоже в конце истории. И, пишет Владимир Соловьев, начинается то тысячелетнее царство верных со Христом, которому он, как видим, все-таки остался верен этой теме, хотя и значительно ее переосмыслил. Надо сказать, что вообще еврейская тема занимает значительное место в творчестве Владимира Соловьева, даже до того, что, как отмечают биографы, умирая, уже находясь таком полубессознательном состоянии Владимир Соловьев молился за еврейский народ. Вот тоже важная деталь. И здесь, как мы видим в краткой повести об Антихристе, эта тема тоже присутствует. Он верил, надеялся в воссоединение богоизбранного народа с Церковью Христовой, хотя бы даже вот в этой эсхатологической перспективе. На этом мы завершаем сегодняшнюю нашу передачу, посвященную эсхатологии Владимира Соловьева, краткой повести об Антихристе, с тем, чтобы в следующий раз перейти уже к мыслителям младшего поколения, последующим Владимиру Соловьеву, продолжающим его философскую проблематику. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.